Ну, это действительно правда. Господь, принимаю я. Принимаю что? Каждое данное им обещание. Это мое. Теперь, прежде чем рассядемся, давайте совсем ненадолго склоним головы, чтобы я не забыл помолиться над этими платками здесь. Наш Господь, мы благодарны Тебе в этот вечер за песни Сиона, за старомодное Евангелие, очищающее наши сердца от зла, и за то, что милосерднейшие обещания Библии наши. Мы принимаем их верой, и мы знаем, что Бог нелицеприятен. И в поколении, в котором жил Павел, люди, очень многие болели, ему приносили платки, опоясания, чтобы он возложил их на свое тело, и потом брали с его тела для больных и страдающих. И в Писании нам говорится, что нечистые духи выходили из людей, и недуги оставляли их, благодаря их вере в Господа Иисуса. Боже, Павел отправился практически 2000 лет назад в Твое присутствие. То поколение отошло с ним, но Ты — Бог каждого поколения. Сейчас люди, сегодня вечером, поверили в Тебя, и мы сегодня передаем Тебе эти платки и небольшие свертки ткани, и верим всем сердцем, что Ты ответишь на нашу молитву, и они исцелятся. Даруй это, Господь. Мы посылаем это им для славы Бога во имя Иисуса, Его Сына. Аминь. Можете садиться, и положившие это сюда могут подойти сразу после окончания этого служения и забрать их. Я очень счастлив в этот вечер. Закончив с назначенными личными беседами, я сегодня побывал за этой горой и поехал помолиться. И всякий раз, оказываясь под этим пустынным солнцем, у меня возникает желание приехать еще. Но одно, из-за чего я сегодня счастлив, это за свою жену. Хотя мы уже столько вместе, и она видела проявление и исполнение этих великих видений Божьих. Она была в тот день у реки в Джефферсонвилле, когда ангел Господа совершил свое первое появление. Об этом по всей стране напечатала Associated Press. Это был 1933. Она стояла там, но она слышала голос, но не видела света, тогда как даже фотографы из газеты видели этот свет. Но она тогда была еще достаточно юной, лет 12, и она вообще не увидела этот свет. Она наблюдала за людьми, многие падали в обморок, и он просто оставался там практически около одной минуты, а потом назад двинулся обратно, прямо вверх в небо. И в газетах напечатали большую статью «Необъяснимый свет появляется над местным баптистским служителем во время крещения». Дошло до самой Канады. Было в канадской прессе. И потом, года 3 или 4 назад, когда я в последний раз был в Финиксе, кажется, это когда мы были вместе с братом Джеком Мором, что он немного, моя жена очень стеснительная, а он неожиданно вызывает ее на сцену, и она чуть не лишилась чувств. И она вышла уже после того, как я вышел на сцену, и там находилось помазание для служения исцеления. И она сказала, что там впервые оказалась в таком присутствии. А в предпоследний вечер она увидела его на сцене. Увидела его впервые, когда он был там на сцене. И когда мы встретились на улице, в ее глазах стояли слезы, и она сказала: «Билли, я увидела его впервые в жизни». Она сказала, ты молился за женщину. И сказала, я увидела, как он встал прямо перед ней и задержался там на несколько мгновений, перешел туда, где был ты, а потом, только ты перестал говорить, он отошел. Так что я счастлив за это, что он появился перед ее глазами. Понимаете, этой незаметной леди приходится многое переносить, и поэтому я так рад и счастлив, что это произошло. И вот завтра вечером служение исцеления. Вы знаете, что мы говорили, что служение исцеления будет на этой неделе в пятницу вечером. И вот приходите завтра после обеда или ранним вечером, часов в 6, чтобы вам не мешать остальному служению. А Билли, Лео, Джин и другие будут здесь с молитвенными карточками, дадут вам молитвенную карточку. Это будет нужно, когда мы пригласим людей на сцену и будем молиться за них. Сейчас мне в Америке приходится проводить собрания так, как люди научены, возлагать руки. Теперь, такое... Это по Писанию, но это еврейская традиция, это не для язычников, но язычники это переняли. Для язычников было «Я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров, просто скажи слово, и слуга мой будет жить». Это верно, но еврей «Пойди, возложи свои руки на мою дочь, и она будет жить». Видите, это была их традиция, это не для язычников. Вечер за вечером и час за часом, днем и ночью, Святой Дух приходит, открывает, проходит по зданию, говорит тайны сердец. Это видишь постоянно. Это для информирования, что здесь присутствие Господа. Теперь, если вы просто примите его, вы сразу же исцелитесь, потому что всякое исцеление, когда угодно свершенное для вас, уже произведено. Это произошло 19 столетий назад. Все спасение, доступное вам получить, уже оплачено. Оно ваше, только примите. Прошло уже 19 столетий или больше с момента, когда для вас пришло спасение. Но теперь вы обратите внимание, что на собраниях я говорю, это придаст вам веру. Видите, знамения и чудеса не для исцеления или спасения, но это чтобы людям осознать и понять, что здесь присутствие Бога. Значит, он, если он то, как это происходит, это больше чуда. Мы сейчас попросту только начинаем видеть чудеса. Теперь, в отношении людей несколько встали с носилок и кресел-каталок и тому подобного и пошли. Это совсем даже не чудо. Нет, понимаете, даже у христианской науки такое бывает. Что это может произойти из-за состояния вашего разума, в которое вы пришли. Смена мышления. Вот, я не верю, что из-за этого, потому что я верю, что это из-за веры. Но все равно, я был в Эльзасе и Лотарингии, Франции. Я был в Париже и побывал там, где у них лежит какая-то умершая, похороненная. И там прикасаются к камню. И люди заходили туда калеками, на костылях, и клали их там и выходили, прикоснувшись к тому камню над той умершей. Видите? Она мертва. И ее посредничество — это просто есть только один посредник между Богом и человеком, и это Христос Иисус. Благодаря католическому воспитанию я знаю, что они верят в умерших, что их духи ходатайствуют о них для разных ситуаций. Одни для политики, а иные для другого, на мой взгляд, это спиритизм. Я не стремлюсь вас обидеть, надеюсь, но должен быть честным, понимаете? Спиритизм — это все, связанное с умершими. Мне задали вопрос в Мексике и сказали, «А как же Иисус?» Я сказал, «Он не мертв, он воскрес, он жив вовеки». Видите, он не мертв, он жив. Все остальные перешли в недосягаемость, о чем в Писании говорится, что те, кто там, не могут прийти сюда, а те, кто здесь, не могут пойти туда. Никто из людей никогда не переходил и не перейдет. Так что этого достаточно, если так сказал Иисус. Но мы обнаруживаем, что все это функционирует. Поэтому сейчас и каждый вечер Святой Дух старается здесь привести вас в присутствие своего естества, не в присутствие какого-то человека. Человек может только смириться благодаря дару. Он может передать себя в определенную сферу Духа, который и способен открыть вам Бога. Но это получится только когда вы поверите этому и примете это. И тогда это начнет действовать, понимаете? Если усесться, и каждый из вас, все будут сомневаться, не верить ни единому слову Его, ничего не произойдет. Иисус, когда Он пришел к людям, с которыми Он жил бок о бок, в свои родные места, Он не смог сотворить многих могучих дел из-за их неверия. И если Он не смог этого сделать тогда, Он не может из-за неверия это сделать и сейчас. Видите, все дело в вашей вере. Следовательно, для осуществления этого необходимы мы с вами вместе со Святым Духом, чтобы порадовался я, порадовались вы, что здесь Бог, соблюдающий свое слово. Но когда Святой Дух может прийти на собрание, исполнить именно то Писание, которому Он повелел исполниться в последние дни, и пройдет среди собравшихся, как Он поступал, когда Он был здесь, и распознает даже тайны сердец и помышления, и намерения сердечные, и разума, как еще можно сомневаться? Видите, это же бесспорное чудо, большее чудо, чем когда хромые ходят, потому что такое не может произойти без духовной силы. Произвести это способна только духовная сила. Вот, и тогда становится понятно, что это именно обещанное в Библии и то, во что они мы верим. Это большее чудо, чем восклицание, понимаете? Это большее чудо, чем говорение на языках, так сказал Павел. Даже в отношении подлинного дара Святого Духа, говорение на языках, это большее чудо, чем они. Мы во время последнего чуда. В Библии так предсказано. Так что сегодня не надо дожидаться завтрашнего вечера, чтобы пройти в очереди для возложения рук. Так вот, возложение рук даст вам то же, что распознавание помышлений сердечных. На мой взгляд, разницы нет. Если сможете это просто принять, держаться за него, это ваше, и верьте этому всем сердцем. Но завтра вечером, если вы, в Писании действительно говорится, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари, сии знамения будут сопровождать уверовавших. Все знамения. И потом в конце он сказал, если возложат руки на больных, они исцелятся. Это правда. Тех, которые последуют уверовавшим. Хорошо, теперь мы уверовавшие, так что поэтому вечер за вечером мы и возлагаем руки на больных, а Бог творит для них великие чудеса. Великие чудеса происходили от молитвы за платки. Великие чудеса происходили от распознавания помышлений сердечных. Видите, совместно все это содействует славе Бога. Это не для человека, не для церкви. Это для славы Бога. Славы Бога. Теперь, прежде чем сейчас откроем слово для вечернего, мы способны вот так переворачивать страницы, но Бог должен его открыть, потому что Писание не истолковать само собой, но Святой Дух, написавший Писание, является его истолкователем. Поэтому склоним сейчас головы, когда будем молиться, и желающие упоминания в молитве, просто дайте, пожалуйста, об этом знать своей поднятой рукой, неважно ради чего. О Боже, посмотри! Мы все нуждаемся, правда? Я тоже нуждаюсь, друзья. Я поднял свои руки. Небесный Отец, смиренно и тихо, и в почтении мы приходим в Твое восхитительное, величественное присутствие, зная, что прежде чем что-нибудь будет сделано, Ты уже здесь, потому что Ты пообещал быть. Ты сказал перед своим отходом, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И если согласятся о чем-то в отношении чего-то просить, будет им. Господи, чтобы Твое, приобретенное Твоей кровью обещание вот так проявилось, я прошу, чтобы каждый мужчина, женщина или ребенок из поднявших сегодня руки, Ты знаешь их сердца, пусть они получат просимое. Даруй это, Господь. Мы нуждающиеся люди. Мы идем в темном мире, где находится Твой большой враг, который был бы нам совсем не по зубам, если бы не Твой Святой Дух. Поэтому мы доверяем, верим и поступаем по вере, что Он пойдет перед нами и расчистит всякий путь. По дороге столько ловушек, расставленных для наших изможденных ног. Но мы стараемся идти по кровавым следам победившего смерть, ад и могилу. Вдохнови нас сегодня вечером своим Святым Духом, Господи, сказать нужные слова, потом направь эти слова к сердцу нуждающегося в них. Потом, Господи, пусть в конце собрания и когда разойдемся по своим домам, пусть мы снова сможем сказать, как шедшие из Еммауса, не горели разве сердца в нас, когда Он говорил с нами по дороге? Ибо мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Вам, записывающим места Писаний, откройте со мной сейчас третью книгу Царств. Я хотел бы прочитать часть из 17 стиха, 17 главы, вернее. И начну с 14 стиха. Прочту 14, 15 и 16 стихи 17 главы Третьей Царств. «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю».
And she went and did according to the saying of Elijah. And she...
«И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию». Должно быть, когда она проснулась, уже занималась заря. Она с трудом повернула голову на подушке, когда услышала в другом конце комнаты жалобный слабый крик. И она не могла заснуть всю ночь. Она ворочалась из-за этой страшной трагедии. Маленький сын снова проснулся, не проспав 20 или 30 минут, и представляю, как слабым голосом он произносит: «Мама, может, сходишь и поищешь еще в кладовке и посмотришь, не осталось ли хоть немного хлеба? Я так хочу есть, я просто не могу заснуть». И она, взглянув на его маленькое лицо с его маленькими впалыми щеками и его желтеющие глазки, свисавшие нестриженные волосы, потрепанная маленькая ночная сорочка, крупные слезы из ее глаз так и закапали на его личико, когда она погладила его по щеке и сказала: «Дорогой, постарайся заснуть и понять». Три года на земле не было дождя. Она встала на полу на колени, представляю, как она вопиет к Богу. Она говорит: «О Господи Боже и Иегова, Ты, Бог наших отцов, кто питал своих детей и многие годы заботился о них. И я старалась жить верно и честно перед Тобой. И сейчас вот вижу, как мой сынишка просит еды, и ему нечего дать. Уже много недель мы едим раз в 3 или 4 дня. И сейчас осталась только небольшая горсть муки и всего ложка масла. И я стараюсь оттянуть это до рассвета, чтобы нам не умереть ночью. За что это, о Боже? Я, Твоя раба, жила верно. Мой муж погиб на войне, войне Господней, и я вдова уже несколько лет теперь. И я старалась жить правильно и соблюдать Твои заповеди. И если мне пришел черед отойти, я не против. Но мой сынок, сердце разрывается, когда слышу, как он просит поесть, а ему нечего дать. Когда она закончила молиться, она встала. Он снова заснул на несколько минут, и у нее руки были подняты вверх, и потрепанная ночная рубашка, надетая на ней, практически разваливалась. Она подходит к окну и выглядывает, и уже совсем рассвело. Ох, было так жарко! Горячие ветры суда дули на страну, забывшую Бога. Это произошло во времена царствования Ахава, самого жестокого и нечестивого израильского царя. И он женился на грешнице, Иезавели, являвшейся идолопоклонницей. И такой смешанный брак никогда не будет успешным. Он просто не может. Или женщина пойдет за мужчиной, или мужчина за женщиной. И она была очень привлекательной женщиной. И Ахав, прототип теплого верующего, уступил ее представлениям и сказал: «Ох, ну, религия для меня ничего не значит. Я здесь царь». И они давно разрушили жертвенники Богу и построили жертвенники Ваалу, или, вернее, Ваалу. И противостояние истинной религии было таким сильным, что служители при таком сильном напряжении сдались. Некоторое время назад я высказался о служителях или о чем-то еще в этот день. И ко мне пришла группа и сказали: «Брат Бранхам, наши собрания просто давят на нас. Вот из-за чего такое происходит. Собрание уйдет, если служитель им не по нраву». И служители давно поддались влиянию царя, раз грех разрешили, ограничения сняли. Это очень хорошая иллюстрация сегодняшнего дня, потому что правительство одобряло подобные вещи. Люди хотели быть популярными. Они думали: раз уж так говорят в правительстве, то ничего здесь плохого. Так они говорят и сегодня. Раз в правительстве говорят, что пиво продавать не грех, то и пить его тоже не грех. Если правительство разрешает нашим женщинам ходить полуодетыми по улице, и закон не преследует их, значит, так можно поступать. Может, для правительства и можно, но в великих книгах Бога вы окажетесь виновными и должны будете отвечать перед Богом. Но они капитулировали. Пришлось отступить под давлением. А страна процветала. И они думали, что процветание — это знак, что Бог с ними. Это не полностью правда. Бог придет к тебе. Есть одна старая пословица, унижающая Бога пословица, гласящая: «На Бога надейся, а сам не плашай». Это унижает Бога. Бог помогает неспособным помочь себе. Он — Бог нуждающихся в милости, и Он — милостивый Бог. И пословица со словами «На Него надейся, а сам не плашай» — если ты сам неплох, Его помощь тебе не нужна, но Он помогает тем, кто не может помочь себе. Но народ считал, что пока едят досыта и хорошо одеты, все будет в порядке. Но там был некто, все равно остававшийся старомодным, считавший, что существует старомодный Бог, веривший, что существует Бог, соблюдающий свое слово, веривший, что Бог Авраама, Исаака и Иакова свят и требует полного подчинения своей святости. Но его ненавидела Иезавель со своей компанией модернистов. Он был их пастором, но они так не считали, поэтому ему пришлось скрываться для спасения своей жизни. И Бог отправил его высоко на гору и сказал, дал ему поручение и сказал: «Иди, скажи тому нечестивцу царю, так говорит Господь, не будет дождя, даже росы, пока ты не воззовешь о ней». Доверил устам Елисея воззвать о дожде, когда придет время. У него были ключи от небес, он мог затворять их или отворять. И он сказал: «Я хочу, чтобы ты вышел из пустыни этой, в пустыню, вернее, от этого хаоса, уйди от них. Ты им проповедовал, а они не хотят тебя слушать, и они становятся все хуже. Иди в пустыню и расположись у потока Харафа, а я уже повелел воронам позаботиться о тебе». О, если не хотят люди, у Бога есть для этого вороны, которые смогут сделать это. Иоанн сказал: «Бог может из сих камней воздвигнуть детей Аврааму». Иисус сказал: «Если они будут молчать, камни возопьют». Бог может делать то, что Он хочет. Он сказал: «Я повелел воронам, и они будут тебя кормить». И они приносили ему мясо и хлеб. Кто-то однажды сказал: «Откуда они это брали, брат Бранхам?» Я сказал: «Я не знаю. Единственное, я знаю, что они это приносили». Они брали оттуда же, откуда брал Иисус, когда Он взял 5 рыбок, то есть 5 лепешек и 2 рыбки, и накормил 5000. Это пришло от той же творящей руки Бога Всемогущего. Они ему приносили рыбу и хлеб, вороны, садились и протягивали это Елисею, и он это ел, и наклонялся и пил из источника. Бог давал отдых своему пророку. О, я так рад, что у Бога есть путь спасения. И это когда считалось, что он сумасшедший. Тот старый пророк, старый зануда, всегда пытался лишить радости их несерьезное увеселение с выпивкой словами, что это грех. И Бог, Он, по поручению Бога, пошел в горы и расположился на высоте, самом сухом месте в стране, но Бог не давал потоку высохнуть, а внизу у них горло слипалось от жажды. Знаете, у Бога есть способ отвечать на молитву. Эта бедная женщина жила верно. Она не вышла замуж еще раз. Она жила одна, чтобы встретиться во славе со своим мужем. Это была женщина, достойная почтения. И за недели кадка опустошалась, а она все молилась. И по-прежнему казалось, что помощи ждать неоткуда. Знаете, здесь мы могли бы извлечь урок. Что, если ты помолился и исполнил все требования, которые Бог требует от тебя, а Он все равно молчит, Он ничего не говорит, а ты все же исполнил все требования? Вот, что происходит тогда? Если ты знаешь, что исполнил все Его требования и сделал все, что тебе известно, то вера не колеблется, она просто спокойно сидит и думает о положительном. Вера своей вечной хваткой ухватывается за скалу веков и не двигается. Этот могучий здоровяк по имени Вера. Я часто говорю, у Веры волосатая грудь. Когда она говорит, остальные умолкают. Когда Вера скажет «замолчите», все останавливается, потому что она хозяин. И она исполнила каждое требование, она жила в чистоте, и она жила прилично, она жила честно и исполнила все требования Бога, но Он, казалось, безмолвствовал. Бог иногда так поступает для твоего испытания, посмотреть, какая будет твоя реакция. Не забывайте это. Если пройдете по этой сцене, за вас помолятся и возложат на вас руки, и кажется, что ничего не произошло, веру это ничуть не остановит, если вы исполнили требования Бога. Вот, если вы исполнили их. Теперь, если вы что-то утаиваете от Бога, вы знаете, что сердце осуждает вас, и мы знаем, если сердце наше не осуждает нас, мы получим. Вот. Но если сердце осуждает нас, нет смысла проходить по сцене, нет смысла просить чего-нибудь у Бога, потому что не будет веры это принять. Но когда вы исполнили каждое требование, выставленное Богом, когда вперед выступает вера и говорит, «Бог остается Богом, все требования исполнены». В Писании говорится, «Уповающие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Как поется в песне, «Научи меня, Господь, о, научи, Господь, ожидать, омыть свою душу в крови Голгофы, исполнить каждое требование, сжечь везде все мосты и сказать, вот, Господь, оплатить я долг не смог, лишь прильну к кресту, мой Бог. Ты пообещал это, Господь». Вот из-за какого состояния, вот из-за чего людям кажется, что я сторонник невмешательства, но в комнате это или на краю пустыни, вот в какое состояние нужно прийти, прежде чем выходить за кафедру. Потому что сатана постоянно подбрасывает бесенят, стараясь что-нибудь развалить, и необходимо ухватиться непосредственно за крест, не доверяя собственным способностям, собственным мыслям, только предать все в Божью руку. Не претендовать ни на какой ум, ни на какое свое мнение, просто раскрыться и позволить говорить Святому Духу. Вот в каком состоянии Бог желает свою церковь. Войдите в такое состояние. Бог тебя испытывает. Всякий, приходящий к Богу Сын, должен быть сначала испытан, очищен, чтобы убедиться, что он выдержит наказание. Если подойдем и скажем: «Я верю, что Иисус Христос – Сын Бога, что Он умер за мои грехи и воскрес на третий день», Он изъязвлен был за мои грехи, мучим за мои беззакония, наказание мира моего было на нем, и ранами его я исцелился. Если сказать это с исповеданными, положить на жертвенник все грехи и беззакония, и свои способности, и все свое. Потом, там, когда все выложено из рук, сатана будет метать в тебя все свои стрелы. Но тогда, если свернешь оттуда и скажешь: «Ну, может, я не получил спасение, может, я не получил исцеление», потом отворачиваешься от этого. В Библии сказано, что вы незаконные дети, а не сыны Бога. Бог испытывает каждого сына Авраама точно, как он поступал с Авраамом, потому что мы — семя Авраама. Являясь мертвыми во Христе, мы — семя Авраамова и по обетованию наследники. Семя Авраамова — это Дух, бывший у Авраама. Ему было дано обещание. И если наш отец доверял Богу и принимал обещание неисполнимое и не бросал его 25 лет, прежде чем оно проявилось, постоянно только укрепляясь, его семя совсем как отец. Неважно, что произойдет, когда за нас помолились, вопрос решен, когда мы все уберем в сторону, выполним все требования, все уберем в сторону, тогда просите Бога и твердо стойте на своем, зная, что получите это. Бог также испытывал Иова. Когда Иов просил о милости, приносил жертву за своих детей, единственное, что было у того пророка, это всесожжение, но Бог требовал только этого. Бог не требует образования и большого количества чепухи. Он требует сердце, покорившееся Его воле. Он не требует от вас какой-то особой одежды или поехать куда-нибудь, или в какой-то колледж, или диплом. Он требует смиренный, раскаивающийся, сокрушенный дух и сердце, желающее принять его. Он испытывал Иова и смотрел, какую реакцию он в нем обнаружит. Но когда он забрал его овец, и быков, и верблюдов, и детей, посмотрю, что Иов скажет сейчас. И он сказал: «Господь дал, и Господь забрал. Да будет имя Господне благословенно». И он обнаружил, что в Иове находилось то, о чем он говорил сатане. Нет на земле подобного ему. Вот тогда громыхнули громы, засверкали молнии, дух сошел на пророка, и он закричал: «Я знаю, мой Искупитель жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Даже хотя подкожные черви уничтожат это тело, я во плоти моей увижу Бога, я увижу Его сам». «Мои глаза не другого увидят». Он испытал еврейских юношей, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Они уже исповедали веру среди язычников, что существует живой Бог, существует Бог Иегова, и что Он — Бог небес и Бог земли, и Он держит каждую душу в Своей руке. Поэтому Бог допустил их испытания, и они исполнили все требования. Они молились и убрали все препятствия. И не собирались кланяться истукану царя, и он нагрел печь в 7 раз сильнее, чем всегда, и сатана, несомненно, пытался им сказать, что это конец пути. Мне нравится манера их разговора. Наш Бог способен избавить нас от той огненной печи, но даже если Он не избавит, мы не нарушим заповеди Бога. Мы останемся верными. Да звучит наша вера через грядущие года, что мы остались верными обещанию Бога. Мой Бог может исцелить меня от этого, или мой Бог может поднять меня с этого инвалидного кресла, мой Бог может сделать это, но я принял Его своим исцелителем. Я исповедал свои грехи, свое неверие, и исповедал свою веру в то, что Он мой исцелитель. Будь что будет, если сегодня я не поправлюсь, я поправлюсь завтра. Если не завтра, то в следующем году Господь дал и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. И вот оно пришло. И когда они шли в эту огненную печь во время искушения, во время испытания, они остались верными до конца. Но Бог неожиданно оказался там, и Он спас их. Они знали, что молились. Их грехи были исповеданы. Они знали, что выполнили каждое требование. И Он при этом, казалось, безмолвствовал. Он безмолвствует лишь для вашего испытания, чтобы увидеть, кто вы на самом деле, что у вас внутри, увидеть, говорит ли сердце то же, что и уста. Пусть это хорошо проникнет. Можно говорить устами, но скажет ли сердце? Теперь, когда эта бедная женщина поняла, что она выполнила все эти требования, а Бог все равно молчал, казалось, ему вообще все равно. Ему все равно, жива она или мертва. Но Бог все время действовал. Она об этом не знала, но Бог сказал Илье. Он высушил этот поток, протянул руку и остановил течение потока. И Илья сказал: «Господи, почему он иссяк?» Он сказал: «Я повелел женщине-вдове кормить тебя». Он уже ей повелел? Она об этом не знала. Может, Он повелел тебе засвидетельствовать о своем исцелении? Ты, может, об этом не знаешь. Но просто ожидай. Если ты уверен, что исполнил все требования, если знаешь, что исполнил все, что только нужно, и положил себя перед Богом, остается лишь одно. Это потом крепко держать Его обещание. Не уходи! Бог пообещал ответить. Он это сделает. Ты не знаешь, что Он повелел, какому ангелу, или что сделать. Это может произойти сегодня вечером, до начала служения исцеления, завтра вечером. Бог мог заметить твое сегодняшнее состояние. Он мог услышать твою молитву. Мне так жаль этих глухих и немых. Я хочу возложить на них руки и помолиться за них. Начал уже останавливаться вчера вечером, но сказал, что в отношении остальных будет неправильно. Но откуда мне знать, что безмолвный Бог, знающий сердце, не находится где? Что эти люди выполнили со своей стороны требования Бога, и они готовы. И сегодня здесь ангел для их избавления от всех недугов. Откуда мне знать? Бог, может, повелел сегодня их освобождение. Помолюсь я за больных или нет, они это получат, потому что это требование Бога. «Будьте уверены в Боге, и тогда ожидайте. Выполните Его требования. Бог знает, как делать необходимые дела, знает, как это сделать правильно». Теперь, очень странно, что Бог послал своего пророка в дом к женщине-вдове, ну и местечко. Но должно быть, она была действительно добродетельная женщина, иначе он никогда не послал бы туда своего пророка. О, если человек достоин, чтобы принимать такого, как Илия, нужен достойный человек. Вы вспомните, таким был Захария в своем семействе. Он оказался преданным и верным, ожидал, что Бог даст им ребенка, и ангел Гавриил пришел в дом. Такой была Дева Мария, которая жила непорочно и чисто, и ожидала обещания Бога, к которой он послал ангела. Водитесь с этим миром и флиртуете с этим миром, и еще ожидаете увидеть ангелов и сотворения чудес. Это не по программе Бога. Нужно жить правильно, очистить дом, очистить привычки, очиститься от мирского, избавиться от карт и мирского окружения, приготовиться. И тогда ангел Бога проговорит и скажет: «Не бойся, это я». Тогда что-нибудь начнет происходить. Но он, эта бедная женщина, молилась, не зная, что пророк уже спускался с горы, он уже увидел видение, куда идти. Бог не ведет свой народ вслепую, он говорит им, куда идти. Он осматривал город. О, там было ужасно. Люди умирали от голода и просили воды. Голодающие люди — вот образ аморальности. Вот образ греха. И эта страна неизбежно испытает это. Не получится равновесие. Даже по закону природы этого не избежать. Когда мы сорим деньгами на разгульную жизнь, а полмира умирает от голода, это все человеческие существа, за которых умер Христос. Вот почему я рвусь на миссионерские поприща. У вас здесь, в Фениксе, и по всем Соединенным Штатам и так далее, замечательные служители, церкви на каждом углу, великие мужи Божьи, служение исцеления, великие мужи, как Орал Робертс и другие великие мужи, проповедуют. А там ежедневно люди умирают тысячами, никогда не слышавшие имени Иисуса. Бедные, несчастные, грязные, голодные негры в глубине Африки и в Индии, бедняги, лежат на улицах, умирают, вообще не знают значения слова «Бог». А мы еще ссоримся из-за своих мелочных различий по вопросам веры. Ой, неправильно все это выглядит. Не кажется так, друзья, если сердцем рвешься вон к тому. Теперь обратите внимание на эту бедную скромную женщину после того, как она выглянула в окно и увидела, что уже занимается заря. Она ничего не знала о том, что ее ожидает. На ее взгляд, их ждала смерть ее и маленького сына. Так что я, пока она спит, давайте рассмотрим ее в течение нескольких минут. Она идет после молитвы и сбрасывает его волосы с глаз и говорит: «Милый малыш, ты так похож на своего освященного папу. Как он доверял Богу и отдал жизнь на поле брани за Израиль. И ты так похож на него. И, дорогой, я не понимаю, почему невинные страдают вместе с виновными, но они страдают. Эта страна, христиане, пострадают из-за неправедности в политике. Будет страдать вся страна». Сейчас представляю, как она заходит и говорит: «Приготовлю сейчас маленькую лепешку. У меня как раз осталось на одну маленькую лепешку хлеба, и когда съедим ее, потом умрем. И вот она идет в комнату и берет муку из скатки. Представляю, как она по крохам собирает ее своей немощной костлявой рукой, ударяя по небольшому бочонку, в котором она была. Выбивает ее до порошинки. И, наконец, у нее набирается достаточно для одной лепешки. Направляется к небольшому кувшину и поднимает его, и выливает масло до последней капли, примерно ложку. Теперь мука. У всего этого есть смысл. Мука означает Христос. Хлебное приношение представляло Христа. Когда делали муку для жертвы потрясания в честь Христа, которая представляла Христа в жертве потрясания в Ветхом Завете, ее мололи на определенных жерновах, чтобы даже мельчайший кусочек муки получался полностью одинаковым, потому что и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы помните, как кто-то из школы не увидел разницы между дикой тыквой и горохом и бросил немного диких тыкв в гороховую похлебку, чтобы сварить. И они закричали «Смерть в котле!» Или я взял горсть муки и бросил ее в котел и сказал «Ешьте!» Что дала мука? Мука в котле изменила его из смерти в жизнь. Из источника смерти в источник жизни. То же самое сегодня, когда в вашем сосуде смерть. Христос, добавленный к вам в сосуд, переведет вас из смерти в жизнь. Разница заключена во Христе. Придя в человеческое сердце, о, Он приносит мир, превосходящий разумение, и также Он дает вечную жизнь, верующий в Сына, имеет жизнь вечную и не погибнет. И вот у нее была мука, это представляло Христа, и Христос — это Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Христос — приношение из хлеба. Потом она пошла и взяла масло, и масло представляет Дух. Следовательно, она собрала Слово и Дух и стала их смешивать. О, когда так происходит, что-нибудь должно произойти. Пусть так будет сегодня вечером, что проповедуемое мной Слово проникнет к вам в сердце. Потом впустите туда Святого Духа и начинайте их смешивать. Наблюдайте, что будет, когда вы соберете Слово и Дух. Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, я говорю тебе, что время приходит и настало уже, когда Бог требует поклонения в духе и истине, а Он и есть истина». Мука. Смотрите, что она сделала. Она смешала вместе Слово и Дух. У многих Дух без Слова, у некоторых Слово без Духа. Но возьмите, поставьте их на должное место. Лепешка будет на подходе. Начнется движение за кадром. Бедная немощная вдова не знала, что ей делать, но Бог сказал Илье, «Я повелел ей». И Илья шел своим путем по камням в поисках, где исполнится его видение. А она стояла там, вытирала слезы потрепанным рукавом и говорила, «О, Иегова Бог, моя вера никогда не рушилась, и она не разрушится, так или иначе, я не знаю, как все это будет, но мы научены, что все содействует ко благу». Она замешивала эту немногую муку. У нее получилась маленькая лепешка, полностью готовая и раскатанная. Она сказала, «Сейчас мне надо выйти и набрать дров». Она снова идет и открывает дверь и говорит, «О, Господи, мы с тем несчастным голодным малышом, что там лежит, не ели 2 или 3 недели, я отдавала ему свой кусок лепешки». Вот это мать, материнская любовь к своему ребенку. Подобной не найти, за исключением любви Бога. Женщина может забыть грудное дитя свое, но я не забуду тебя, я начертал ваши имена на дланях моих. Как он может вас забыть? Я никогда не покину тебя и никогда не оставлю тебя. Я буду с тобой всегда до скончания века». Вот она смотрит на своего ребенка. Может, тихо вернулась и поцеловала его в лобик на тот случай, если упадет в обморок или умрет на улице. Она выходит, только начинает немного, солнце начинает подниматься над горами Иудеи, и она смотрит на поднимающееся солнце. Где-то далеко на улице слышны ругательства и возня, и она выходит во двор, и обратите внимание, она подняла два полена, не полную охапку, два полена. Что это? Это крест. Теперь любой знает, любой из присутствующих моих друзей-индейцев знает, или любой охотник, как правильно развести костер, чтобы долго горел. Это скрестить две палки, два полена, поджечь прямо посредине и просто пододвигать концы. Будет гореть всю ночь. Часто в глуши приходилось ночевать, брал два полена, не толще этого, и тепла хватало на всю ночь. Хватает на поддержание тепла. Поддерживайте горение точно в центре. Что ей теперь делать? Зажечь эти два полена. А слово с духом произведут на кресте самопожертвование, готовое в дело, готовое к жизни. Смешать Слово с Духом, такая была ее вера в Слово Бога от Святого Духа, шла принести все в жертву на кресте. И когда она взяла под руку полена, два, и пошла назад, она пошла назад, а из-за ворот прозвучал голос: «Леди!» Незадолго до этого старик, может, лысый, и с нестриженной седой бородой, и свисавшими волосами, в руке небольшая палка, потрепанная одежда из куска овечьей шкуры или еще чего-нибудь такого, шел по улице, говоря: «Господь, это должен быть небольшой белый забор, там будет красивого вида молодая женщина. Должно быть, она была молода, сын был юный, во дворе. Ты мне сказал, что это вдова, которая должна будет кормить меня. Вот, где она? Я буду идти дальше». Его вел дух сюда, затем поворачивает его. О, это так чудесно, ведь сыны Божьи, водимы Духом Божьим. Неважно, каким нелепым это кажется, они ведомы. Она идет, он идет по одной улице и другой. Туда по одной улице и обратно по другой. Немного погодя, дух говорит: «Посмотри направо». И он осматривается там, вот так, точно как он делает здесь, на сцене, вечер за вечером. О, Бог по-прежнему тот же. Посмотри направо, налево, там молится та нуждающаяся. И он смотрит направо. «Слушай, вот небольшой белый забор, как раз правильно. Я не буду отсюда отходить, потому что вот это старое дерево там, вот все точно, как я увидел в видении». Дверь открывается, и выходит невысокая худая женщина. Так вот, помните, что она просто должна была поднять два полена. Она не могла поднять три, для креста нужны два. Она подняла два полена и положила это под руку и пошла назад, думая: «Я приготовлю эту маленькую лепешку, когда проснется сынок, и потом ей накормлю его, не буду есть сама, и возьму своего сыночка на руки, и мы там сядем и умрем». И она пошла в дом. Из-за ворот она услышала, как незнакомый голос произнес: «Женщина, не принесешь ли мне немного воды в кувшине?» И она обернулась и подумала: «Там у ворот стоит какой-то добрый старик». Она посмотрела на него очень внимательно и, может, вытерла с глаз слезы. Еще было очень рано. Знаете, Бог так необычно творит дела. Она желала пожертвовать. Вода была в дефиците. Дождя не было 3 года и 6 месяцев. «Не принесешь ли мне Может быть, это Бог сказал ему так сказать, чтобы посмотреть, что она будет делать, проверить ее реакцию. Не принесешь ли мне совсем немного воды в кувшине? И она взглянула на него. Он говорит иначе. В этом старике есть нечто, вызывающее сострадание. Любой верующий в Бога поделится последним. Да. Вот что есть у пятидесятников. Они отдадут последнюю рубашку для дела. Это правильно? Это правда. Это замечательная черта. Одна из замечательных черт среди них – это самые жертвенные в мире, потому что понимают, что эти земные богатства ничего не значат. Они копят свои богатства на небесах, потому что однажды они туда отправятся. И точно так же эта женщина, она сказала, «Я просто поделюсь своей водой. Мы умрем, так что пожертвую своей долей воды и отдам ее этому доброму пожилому джентльмену, стоящему там, потому что он, кажется, устал и хочет пить». Она сказала, «Я принесу ее». И стала уходить. И она опять услышала, как голос произнес, «А в другую руку не возьмешь ли немного хлеба?» «О-о-о! Теперь! Что теперь?» Последняя надежда на жизнь ее ребенка. Последняя их надежда. И хлеба не станет. Масла не станет. Не останется ничего теперь. Но она оглянулась и задумалась. Она сказала, «У меня совсем немного муки осталось в катке. У меня масло только на то, чтобы смазать, и я уже им приправила, то есть я его смешала. Внутри там у меня лежит слово, смешанное с духом. Здесь я взяла крест, чтобы на него это положить, чтобы из этого сделать лепешку, дающую жизнь. И когда дух соединяется со словом на кресте, проявится хлеб жизни. Это верно». «И я это соединила, и сейчас испеку это и дам своему умирающему сыну там, просившему всю ночь поесть. Я должна отдать это ему. Я пожертвую своим. Я отдам это ему, а потом я возьму его на руки, и мы оба будем ждать смерти». Но сказал, «Но сначала сделай небольшую для меня». Разве не странно, чтобы мужчина просил у умирающей вдовы, умирающей последнюю еду в доме с умирающим ребенком? У Бога очень необычные действия. Сказал, «Сделай сначала небольшую для меня». Она стала исследовать. Понимаешь, в Библии сказано, чтобы мы принимали странников. Мы, не зная, принимали странников, это оказывались ангелы. Ну, она сказала, «Я это сделаю». И когда она поворачивалась, он сказал, «Ибо, только подумайте, вот оно прозвучало, величайшее утешение, которое доводилось слышать любому верующему, ибо так говорит Господь». Вот этого слова она ожидала. «Так говорит Господь, катка не истощится и в кувшине не убудет до дня, когда Бог пошлет дождь на землю». Что же мы здесь извлекаем? «Ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, все остальное приложится». Как мне узнать, брат Бранхам, как мне узнать? Вот единственно как. Поставьте Бога первым и двигайтесь вперед. Жертвуйте, смешайте масло, смешайте слово с духом, возложите себя на крест и скажите, «Вот я, Господи». Поставьте Бога первым во всем. «Ибо так говорит Господь, масло в кувшине не убудет и катка не иссякнет до того дня, когда Господь, Бог, пошлет дождь на землю». Тогда она поняла, что к ней обращается пророк Божий. О, как должно быть подпрыгнуло ее сердце! Она вбежала внутрь и сделала ту небольшую лепешку и вынесла ее ему с водой, с дрожащими руками над теми впалыми щеками, протягивая тот небольшой кусок хлеба.
она поняла, что Бог пришел на помощь. О, примите всего одно такое небольшое обещание Бога, и все приведите в порядок, и уберите в сторону, посмотрите, что произойдет. Возьмите то сердце, удалите из него неверие. Просто примите ту имеющуюся у вас слабую веру и возложите ее на крест и скажите: «Это все, что у меня есть, Господи, возьми это, посмотрите, как вернется». Так говорит Господь. О, Он сегодня точно такой же, каким Он был всегда. Вот чего она ждала. Может, сейчас кажется, что нигде нет просвета. Но знаете, как мы научены, иногда, я и проповедовал об этом однажды вечером, темнее всего перед наступлением дня, именно в самый темный момент ночи, выходит утренняя звезда. Она отражает приход солнца. В Германии есть одна картина, ее называют «облачной картиной». Это... она конкурент этой замечательной картине о распятии в Форест Лон, Лос-Анджелес. Большая картина, шириной с это здание. Для этой картины пришлось строить здание. Многие из вас ее видели. Но это в Германии называется «Ангел» или, кажется, называется «Облачный день». И если от нее отойти и посмотреть, ох, она выглядит ужасно. Кажется, что грозовые облака собираются друг с другом вот так, насколько видно в отраженном свете. И по замыслу картины свет отражается так, что кажется, будто эти облака движутся, кажется, будто это облако, буря с грозой, идет все разгромить. А потом тебе говорит гид: подойдите ближе и не отрывайте взгляда от нее. И когда ты подходишь очень близко к ней... оказывается, это не облака, это хлопающие крыльями радующиеся ангелы. Там замаскированное благословение. Может, твоя сегодняшняя болезнь, может, твое решение прийти сюда являлись просто замаскированным благословением. Ангелы Божьи здесь пришли похлопать крыльями и радоваться, потому что в Писании написано, что ангелы небесные радуются, когда кается грешник. Задумайтесь об этом, ибо так говорит Господь, Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Его благодать не истощить, и Он желает дать вам всякое желание вашего сердца. Теперь давайте немного помолимся. Пока наши головы будут склонены в молитве, и я искренне надеюсь, что не выйдете из молитвенного состояния. Здесь, сейчас, есть кто-нибудь? Глаза закрыты, и головы склонены к праху, из которого вы взяты, и если Иисус замедлит, вернетесь в этот прах. И ты не спасен? Ты мог бы поднять свою руку на стол и сказать: «Брат Бранхам, моя жизнь каторга, к тому же я не спасен, вспомни меня сегодня в своей молитве, брат, я подниму свою руку». Здесь есть такой человек, парень, девушка, мужчина или женщина, который не спасен? Я ничего больше сейчас не буду просить у вас, только поднять руку, чтобы мне за вас помолиться. Вот, справа. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас и вас, и вас еще где-нибудь, далеко в конце, где-нибудь здесь, в среднем проходе. Просто поднимите руку. Никто не смотрит. Сейчас смотрят только я и Святой Дух. Вот, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас. Это хорошо. Еще кто-нибудь из проходов в середине, поднимите руку, скажите: «Брат Бранхам, я не христианин. Я, огорчая до того, отогнал Святого Духа, что Он вообще меня больше не трогает. Но на самом деле понимаю, что неправ. Я знаю, что не рожден заново от Святого Духа. Я знаю, что не соответствую. У меня нет никаких... Я не во всем признался. Я не исполнил всех требований Бога. Может, ты болен? Ничего не получится, пока не выполнишь требования Бога. Брат Бранхам, я обращен в христианство уже давно, но на самом деле всегда сомневался в божественном исцелении. Я не был твердо уверен, есть ли Святой Дух. Ох, дорогая сестра или дорогой брат, таким от Бога никогда ничего не получишь. Нет, нужно исполнить каждое требование. И еще быть уверенным, что у вас все в порядке с Богом. Тогда берите Его обещание и крепко держите его. Слева от меня, там будет кто-нибудь? Кто-нибудь из вас, молодежь там в конце? Вот всего-то. Если ты не христианин, подними свою руку и скажи: «Вспомни меня, брат Бранхам». Пусть Бог благословит вас. Я вижу ваши руки далеко-далеко в конце. Я вижу вас, леди, там в конце. Да, там далеко вот здесь. Да, маленькая девочка. Да, да, пусть Господь благословит всех вас там. Это хорошо. Теперь я пообещал всем вам, что попрошу вас только поднять руки. Сейчас мы помолимся. И прежде чем приступим к этому, сейчас грешники уже подняли руки, около 20 или 30. Сколько больных поднимут руки и скажут: «Вспомни меня, брат Бранхам», в своих молитвах, чтобы Бог смилостивился надо мной и исцелил меня? Полагаю, это 200 или больше таких. Хорошо, давайте помолимся. Наш Небесный Отец, какая милость приходить к Тебе с этими просьбами. И ко мне, я Твой Создатель. И они подняли руку. Это в таком случае показывает, что Дух превосходит науку, Отец. Ты сказал: «Никто не придет ко мне, если не привлечет его прежде Отец мой, и всем, кто придет ко мне, я дам жизнь вечную». Сейчас они Твои, Господи. Дай им жизнь прямо сейчас, там, где они сидят на своих местах. Пусть они получат вечную жизнь, да воскресишь Ты их в последний день, да представишь Богу Отцу на небесах как драгоценности в венце Церкви. Даруй это, Отец. Я молю о тех, кто болен и страдает. Много рук поднялось сегодня из-за того, что увидели, что женщина, очень нуждавшаяся в Боге, она видела приближение того времени развязки. Несомненно, здесь многие находятся в таком же состоянии, которые должны умереть, но Бог уже повелел своим пророкам, и все будет в порядке. Все получится как надо. Если они уверены, что все будет хорошо, то они уверены в Боге, они уверены, что Он держит свое обещание. Значит, Отец, мы молим, чтобы Ты обошелся с ними сегодня, как со своими любящими больными детьми, и исцелил их недуги, и дал им силу и благодать и веру. Сделай это, пожалуйста, Отец. Благослови здесь сегодня всех служителей, Твоих дорогих пророков. Мы молим, чтобы Ты помазал их, Господи, и да будут они теми, кто пока жив, будет приносить благословение домам этих людей, что у них в домах будет хлеб жизни, доколе они живы. Да не убудет из их кувшинов, и да не истощатся их катки. Пусть в каждой церкви, во всей этой местности, будет духовный хлеб, Господи, чтобы накормить им нуждающихся голодных. Даруй этого, Господь. Мы любим Тебя, и мы знаем, что Ты прежде возлюбил нас. Ибо когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Невиновный за виновных стал умилостивлением за наши грехи, чтобы примирить нас с Богом. Когда мы были погибшими и погубленными, без Бога и без Его Сына, от сада Эдема, из-за нахождения в хаосе греха, от преступлений наших отцов, а Иисус так возлюбил нас, что Он пришел по воле Бога и искупил нас Богу, пожертвовав Своей собственной жизнью на Голгофе. Спасибо Тебе, Отец, за все Твои благости. Мы живем в преддверии последнего времени. Завтрашний вечер может не наступить, я не знаю, Господь. Это зависит от Тебя. Но пока еще есть возможность кому-то войти сегодня, Отец, я молю, чтобы Ты послал Святого Духа. Ты сказал: «Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого». В дни Содома были три класса людей: грешник, теплый церковный член и избранный, вызванный. Содомляне, и Лотяне, и Авраамовы, вызванные из этого мира. Содомляне получили двух служителей с потрясающей проповедью, и группа Авраама получила знамение, и этим знамением был некий человек в запыленной одежде, знавший Авраама, будучи нездешним. Знал его жену Сару, как ее зовут, и сказал Аврааму, повернувшись спиной к шатру, где была Сара, почему она рассмеялась. О Боже, пусть церковь пробудится и увидит, как сказал Иисус, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Тот же Бог явится в плоти своей церкви и покажет то же знамение. Даруй это, Господи, еще раз сегодня. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Сейчас просто нежно поклоняйтесь Ему в духе. Он прежде вас любил и на Голгофе искупил спасение мне. О, после проповеди, вы разве не чувствуете, будто полностью вычищен, что Святой Дух именно очищает твое сердце от всего неверия, возвращает обратно на Божью стезю? О, сейчас и нужно поклоняться Ему. Проповедь закончена, поэтому давайте просто снова будем поклоняться Ему в песне, какую мы пели «Люблю Его». Каждый сейчас в тишине и нежно закройте глаза и смотрите только своими духовными глазами на Него. Посмотрите, что Он сделал для той вдовы. Ему вы так же дороги, как та вдова. Он тоже сохранил вашу жизнь. Неужели не любите Его?
Люблю Его. Люблю Его. Он прежде вас любил. Голгофе искупил спасение мне. Великий врач явился нам, сокрушенным дал сердцам распятый мой Спаситель. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу тебе я пел, Иисус Спаситель.
Пусть, пока он нежно наигрывает это на органе, когда слышу эту песню, мне вспоминается
один случай. Однажды в Форт Уэйн, Индиана, на пианино играла юная девушка из Данкеров, немецких баптистов. Она не была пятидесятницей, но у нее были длинные волосы, красиво уложенные сзади. А я должен был молиться за больных. И первым в очереди оказался мальчик. Он был калекой из-за полиомиелита. И я взял этого мальчика из рук сестры и подержал этого мальчика и сказал: «Великий врач, знающий тайны всех сердец, истинно здесь». И я сказал: «Вы верите в это?» Нескольким тысячам собравшихся. Да, они все этому верили, но немного как бы сдерживались. Был первый вечер собраний, и они были... Им тяжело было понять это послание. И я сказал: «Вы верите, что Господь Иисус может сказать мне, кто этот мальчик и как его зовут? Вы поверите? Не будет ли это тот же ангел, которого встретил Авраам, который знал, что Сара? Не будет ли это тот же Иисус, который знал Нафанаила, когда он пришел, который знал Петра и назвал его имя, сказал женщине у колодца и все эти события? Не будет ли это тот же Иисус?» Все подняли руки. Они считали, что это так и есть. И Святой Дух стал это открывать. И когда он стал, этот мальчик соскочил с моих рук, пробежал и спрыгнул со сцены. Мать этого мальчика, сидя в кресле, потеряла сознание прямо у него на глазах. И этот мальчик бегал туда и сюда. Эта девушка из Амиши, или это была Данкерка, которая играла на пианино, сильно побледнела, вскочила во время собрания, и ее волосы рассыпались по плечам. На ней было белое платье, она напоминала ангела, и стала петь это на незнакомом языке. И пока пела, пианино дальше играло, ни разу не сбившись. Великий врач явился нам, великий исцелитель, мир сокрушенным дал сердцам, распятый мой спаситель. Люди толпой сгрудились у алтаря, и плакали, и падали в проходах, и кричали: «Боже, смилуйся надо мной!» Ох, какое собрание получилось там! Этот великий врач по-прежнему здесь. Он никогда не подводил, он не может подвести. Теперь, кто здесь верит в это торжественно, всем сердцем, и вы здесь в ожидании исцеления от силы Бога? Если здесь в помещении есть те, кого я знаю, кроме этих людей вот здесь, этих парней, сидящих здесь, с тремя из них я как-то разговаривал на личной встрече из Арканзаса. Брат Пэт Тайлер — это обратившийся гангстер. Брат Уильямс, что сидит там, и, насколько могу, и брат Джин Голд, мой приятель, что сидит вот здесь. И, полагаю, это все, кого вижу в помещении на данный момент, которых я знаю. Но вот откуда я знаю, что эти люди присутствуют здесь. Так вот, я стоял с Кораном в одной руке и с Библией в другой перед сотней тысяч и сказал, что какая-то должна быть правильной, а другая неправильной. И христианская религия, единственная среди всех религий, а полное Евангелие — это единственная группа среди всех, способная доказать, что Иисус Христос по-прежнему жив. У остальных есть теология. И тебе скажут они: у нас столько же психологии, мусульмане скажут, у нас столько же психологии, мы о своем пророке можем так же громко заявлять, как и вы о своем Иисусе. Но наш пророк нам ничего не обещал. Ваш Иисус обещал вам, что Он воскреснет из мертвых, и вы Его дела сотворите, потому что Он будет жить у вас. Сейчас вы говорите, что наш пророк мертвый там, в могиле, а у вас воскресший Иисус. Покажите, как он действует. Они подвергнут... Не, это здесь можно мудрствовать с какими-то теологами насчет каких-нибудь греческих слов или еще насчет чего-то, в чем вы сами полностью запутались. Но даже не пытайтесь этим помериться силами с теми людьми. Лучше обладать тем, о чем говорите, и лучше знать.
Поэтому туда тяжело отправить миссионеров. Они знают, на чем стоят. И вам лучше знать, потому что вас заставят это доказать. Но я сегодня так благодарен осознавать, друзья, что наш Иисус и каждое данное им обещание — это истина. Если бы я мог здесь кого-нибудь исцелить, я бы это сделал. Если я не сделал бы этого, я оказался бы лицемером, но я не могу. Но Бог дал церкви дар, обещанный им.
Ведь в дни Лютера мы жили оправданием, в дни Уэсли мы жили освящением, церковь оказалась в меньшинстве, в дни пятидесятников мы прошли через крещение Святым Духом и восстановление даров. Сейчас мы на самом деле оказались в меньшинстве. Пришествие Сына Божьего. Здесь они верили верой. Здесь они восклицали во время освящения. Здесь они говорили на языках, как дар. Но сейчас негатив и позитив. И на пирамиде появляется верхушка. И это конец времени. Когда Христос и Его Церковь будут так похожи, что из-за этого воскреснут умершие из методистов, лютеран и всех остальных из прошлого, и произойдет воскресение. Те усопшие первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой страж однажды воскреснут для встречи Иисуса на облаках. Этот час пробил, друзья. Пришествие Господа близко. Мы смотрим на Иерусалим и понимаем, что евреи были ослеплены ради нас. На смоковнице распускаются почки. Он сказал, и другое дерево. Билли Грэйм вызвал пробуждение среди номинальных членов. Орел Робертс вызвал пробуждение среди пятидесятников. И сейчас Иисус, Сын Бога, пришел к этому остатку, чтобы привлечь народ к замковому камню для нового проявления Сына Божьего, для полного завершения к пришествию Господа Иисуса. Он сказал, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Я встану к вам спиной. Не просто, чтобы вам продемонстрировать, теперь помните, это был не человек. Человек, сидевший там, это было просто некоторое количество кальция, натрия и нефти, 16 элементов этой земли, которые Бог взял, собрал вместе и вошел туда и стал живущим. Иисус Христос был тем же самым. Он был Сыном Бога, Он был Богом, проявившимся в плоти, но Его плоть была человеком, Его Дух был Богом. Потом Он пообещал, что в последние дни Он придет в Свою Церковь. «Еще немного, и мир не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами даже в вас. Дела, что Я творил, и вы сотворите». Видите? Сейчас этот великий врач здесь. Он сказал, вот, знамение Содома и Гоморры. Теперь, что это такое? Взгляните на наши газеты. Гомосексуалист, извращение, прирост на 40% за 10 лет. Землетрясение по местам, разные знамения пришествия, церковь отпадает. Конец времени наступил. Сейчас Бог также показывает свои знамения, о чем мы проповедовали. Так вот, если эта Библия права, а она права, я готов за это умереть. Библия права, Иисус Христос жив, мы Его Церковь, наполнены Его Духом, значит, Его жизнь в нас произведет ту же жизнь, как и та, которой Он жил в Сыне Бога, если Святой Дух Бога живет в нас. Для славы Бога и ради Церкви и из-за ваших болезней вы больные и страдающие. Коснитесь края Его одежды и посмотрите, не скажет ли Он благодаря этому через меня, Своего слугу, не вызовет ли Он вас, как Он поступил с женщиной, коснувшейся Его одежды. Пусть Господь дарует это. Возникнет ли у вас из-за этого сильная вера и примите свое исцеление? Кто верит, что может принять свое исцеление, если Бог вот так вызовет вас или увидите, как Он вызывает? Поднимите руку. Пусть Господь дарует это. Вы сможете играть без остановки, великий врач. Чувствую водительство на это. Я еще раз повернусь к своим друзьям. Просто взгляну на вас. Братья, я не стараюсь Для вас Бог мой свидетель, брат Давид. Точно как я, несомненно, достаточно ясно объяснил людям, что это не я. Я не имею к этому отношения. Я просто Бог кем-то должен воспользоваться. Он и никакие руки не достойны. Но Бог из них делает достойные, видите? Он избирает прежде основания мира, чтобы исполнить свою цель, и она должна исполниться. Ее нужно осуществить. Церковь будет там, без пятна и порока. Благодать Бога произведет это обязательно. Для этого нужна благодать. Точно как он разговаривал с Авраамом, когда Сара усомнилась в нем. Но он прямо тогда мог лишить жизни. Он лишил бы Сару жизни прямо в тот момент за сомнение, потому что это самый тяжкий грех, неверие и единственный грех. И она усомнилась и рассмеялась про себя, когда ангел понял ее мысли через шатер. Это правильно? Но почему он не мог забрать жизнь Сары? Потому что она была частью Авраама? Ему пришлось бы забрать жизнь и Авраама. А мы часть Иисуса, если в теле Христа. Наше неверие прощается, если мы допускаем его по невежеству, как она. Ведь она испугалась. Вы верите, что нечто проявляется на этой сцене? О, как бы мне это объяснить? Я должен повернуться. Вижу женщину, у которой раздражение на коже. Вы коснулись его. Оно пройдет, потому что вокруг вас повсюду свет. Если можешь веровать, все возможно. Верьте сейчас, чтобы показать, что это не психология, не чтение мыслей, я повернусь спиной к вам. Что насчет этой части? Однажды такое было в храме ангелов, сестра. Брат Давид, ты помнишь. Сейчас я просто, чтобы показать, я разговариваю с вами. Это показывает, что я никак не связан с людьми там. Конечно, я уверен, что вы понимаете, а? Но я прошу, чтобы благодать Божья совершила то, из-за чего люди поймут. Да, я вижу кого-то молодого, молодую девушку. Она издалека, она не из этой местности. Она из местности, где дожди, много деревьев и мха. Она из Орегона. У нее эпилептические припадки. Она находится вон там. Вы верите, что Иисус Христос сделает вас здоровой? Вы за нее принимаете это? Встаньте, сестра. Отправляйтесь домой, и я осуждаю этого беса. Вы верите всем сердцем? Хорошо. Здесь, в центре прохода, кто-нибудь, имейте веру. Не сомневайтесь, я обращаюсь к тебе, брат Шульц, чтобы ты понял, что это я тебе. Я даю возможность кому-нибудь там... Молитвенных карточек нет, поэтому это просто... Это только, следовательно, не для приглашения кого-то сюда, но чтобы показать им. Да, там худощавая женщина, у нее рак. Сегодня она должна была лечь в больницу. Она сидит здесь впереди, такая худощавая женщина. Ее зовут мисс Петерсон. Видите? Хорошо, леди, имейте веру в Бога. Пусть Бог небес так убьет того беса, что его больше никто не увидит.
Do you believe on the Son of God? You believe Him with all your heart? Just have faith in Him, that's all you have to do.
Вы верите в Сына Божьего? Вы верите Ему всем сердцем? Просто имейте веру в Него, вот и все, что вам нужно. Хорошо, вот здесь. Все готовы верить? Давайте поговорю здесь с этим служителем. Вы верите всем сердцем? Надеюсь, еще кто-нибудь здесь верит. Чтобы вы поняли, что это к вам я обращаюсь, но, понимаете, сила Божья затмевает все умственное. достигает сферы духа, духовной сферы. Да, за мной женщина, и она не понимает, что с ней. Она, ох, такая бедная женщина. Она перенесла одну, две, три, четыре, пять операций. Они не понимают, что это. Врачи не понимают, что это. Ее отправили сюда, в Аризону, на отдых. Она из Луизианы. Ее зовут миссис Пирсон. Хорошо, миссис Пирсон, где-то за мной. Встаньте, взгляните на меня. Вы верите, что я пророк Бога? Я вас не знаю. Если это правда, помашите рукой. Мы не знакомы друг с другом. То все сказанное было правдой. Это верно? Врачи не понимают, что с вами. Это ваши нервы. Станьте очень спокойны. Имейте веру и поедете домой здоровой. Имейте веру в Бога. Вы верите, что Сын Бога воскрес? Теперь, что насчет тех, кто в этой части? Вы сзади. Вы все готовы поверить? Пэт, ты рад, что стал христианином? Это же чудесно. Избавиться от прежней твоей жизни и быть христианином, правда? Вот леди, это о женщине, мужчине и ребенке. Эта леди связывается с Богом, она за мной, и у нее возникает что-то с желудком, и она, у нее потом слабость. Она тоже не здешняя, она из какой-то пустынной местности, но она из Канзаса, ее муж служитель. Вот это она сидит там. Я с вами не знаком. Если это правда, леди, помашите вот так руками. Хорошо, сэр, хорошо, отправляйтесь домой, верьте в Господа Иисуса Христа и поправляйтесь. Вы верите в Господа? Теперь, по всему зданию вы верите в Господа? Конечно, Он здесь, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же Бог, который мог показать Илье, где была та женщина-вдова, тот же Бог может показать мне, где вы сидите, молитесь, потому что это Дух Иисуса Христа вчера, сегодня и вовеки того же. Вы в это верите? Пусть каждый присутствующий положит руки на другого, а я отсюда буду молиться за всех вместе. И верьте, чтобы вы понимали, что у вас, у каждого, в этом есть часть. Вы верующие, не так ли? Если так, скажите «Аминь». В присутствии Бога, при неопровержимом доказательстве воскресения Иисуса Христа, возложите руки друг на друга и молитесь друг за друга. Наш Небесный Отец, я приношу Тебе этих ожидающих собравшихся. Пусть все эти люди, кто покаялся в своих грехах, найдут хорошую домашнюю церковь. Пусть те, Господь, кто болен, исцелятся. Пусть сила сатаны в их жизни будет сломлена прямо сейчас, потому что я запрещаю дьяволу и прошу, чтобы сила Иисуса Христа сошла на этих собравшихся и убрала всякую болезнь, всякое заболевание, всякий недуг, всякое сомнение. Отгони его от них, Господь, и исцели их. Во имя Иисуса Христа, Сына Бога, я прошу этого.